В преддверии приближающегося конгресса в Санкт-Петербурге мы хотим посвятить последнюю часть урока изучаемому материалу на конгрессе. И мы хотим пройти первый урок, называющийся «Нет никого, кроме него». Хотим раскрыть единую силу в природе из центра группы. Можно задавать вопросы?
Да, разумеется, можно задавать вопросы. И мы хотим, чтобы вы задавали вопросы. Вопросы не отсюда, а из различных групп, из-за границы. Поэтому подготовьте вопросы на ту тему, о которой мы сейчас будем говорить. Тему выбираю не я. Всегда я вижу, что мне выставляют «Нет никого, кроме него», как первый урок. Есть какой-то определенный процесс, постоянный в лекциях. Я никогда не говорил, что так должно быть. Насколько я помню, я что, когда-то говорил, что так должно, такими должны быть уроки? Нет, но так сложилось. Они так копируют из конгресса в конгресс. Что, здесь что-то иное? А, нет никого, кроме него?
Как правило, нет никого, кроме него, идет третьим уроком. А в этот раз мы хотели бы начать с него.
Да, но я вижу, что то же самое.
И материалы немножко другие.
А, материалы все время разные, ну извини. Я согласен с тем, что мне говорят. Мне не важно. Я чувствую, что для меня это в порядке. Первый урок «Нет никого, кроме него», потом есть еще уроки. Уже есть весь этот материал там, на сайте Конгресса?
Материал посылается.
Его должны перевести.
Его надо перевести, и мы разошлем его всем, кому необходимо.
А где Паша? Нет его. Саша, когда это будет?
Сегодня уже все будет.
Сегодня будет.
Частично уже есть.
А, ну хорошо. То есть это уже начинает выставляться там. Зайдите на сайт Конгресса, и там это будет на всех языках, по крайней мере, на русском, на английском, на иврите. Прежде всего на иврите, потому что это исходит из иврита. Там это есть. Это будет. Я надеюсь, что это будет сегодня. Поэтому мы почитаем части из статьи «Нет никого, кроме него». Особо мне нечего сказать, я потом поговорю. На конгрессе обычно я не читаю цитаты. Что, Паш? Когда материал будет исправлен, переведен и выставлен на сайте конгресса?
Я надеюсь, что сегодня вечером уже будет.
Хорошо.
Начало, и каждый день мы добавим.
Почему начало? Что здесь переводить? Два листика?
Нет, ну, только первый же урок.
Ну хорошо, мы говорим, что есть первый урок, второй, постепенно. К завтрашнему дню, чтобы было два урока, чтобы можно было заранее прочитать. Хорошо, ну, пожалуйста. Нет никого, кроме него. Обычно мы всегда изучаем эту тему, потому что это главная тема. Мы находимся в особой действительности, которая называется Творцом, которого должны, надо раскрыть. Поэтому он называется Творцом Боуре, Творец, иди и узри. Нет никого, кроме него. Это значит, что если мы находимся в нем, внутри света белого, высшего света, только он действует. Нет никого, кроме него. Это значит, что он формирует нас, создает нас. Он первый и он последний во всех мыслях и во всех действиях. Все, о чем мы говорим, о чем мы думаем, это все этот высший свет. Он действует. Нет ничего, кроме него. А мы, не как неживое растительное и животное, когда мы раскрываем, что есть такие формы, в которых нет никого, кроме него, действует совершенным образом, просто обязывает их, вынуждает их действовать. И нет там никакого свободного выбора, а все вызывается только законом «нет никого, кроме него». В нас есть некая точка, вне «нет никого, кроме него», которую он сделал, и эта точка дает нам возможность осознать, нет никого, кроме него, который действует в нас. Но этим мы, не дай Бог, не выходим из него, не отдаляемся от его действий. Все равно, по-прежнему, на все 100% нет никого, кроме него, но в этой точке, которая как бы оторвана от него, изолирована от него, я могу осознать себя и его, и привести себя к осознанию, к пониманию того самого состояния, что нет никого, кроме него. И в этой работе мы постигаем его. Сказать о каждой части, что нет никого, кроме него, это означает, что я постигаю его, все его действия, все шаги, в которых он строит нас прямым образом и обратным. Поэтому, когда я возвращаюсь к тому, что нет никого, кроме него, я стою со всей этой силой, которую он дал мне, чтобы осознать, что нет никого, кроме него, этим я доставляю ему наслаждение, и это самое большое наслаждение, которое я могу доставить ему, и поэтому, разумеется, и себе, потому что нет никого, кроме него. Поэтому давайте мы посмотрим, каким образом мы против своего желания с контролем и так далее подходим к этому понятию. Нет никого, кроме него.
Заголовок «Абсолютное добро». Творец совершенный по своей сути и не нуждается ни в чьей помощи для своего совершенства, предшествуя всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого эгоистического желания. И поскольку нет в нем ничего от желания получать, то отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. И это проще простого. Но кроме того, нужно также всем сердцем понять, просто как основу основ, что у него есть желание давать, то есть желание творить добро ближнему, своим творением, что со всей очевидностью доказывает созданное им великое творение, предстающее перед нашими глазами. И, безусловно, есть в нашем мире творения, которые испытывают или хорошие ощущения, или плохие ощущения. Но что бы они ни ощущали, это ощущение, конечно же, посылается им Творцом. Теперь, когда окончательно выяснено, что не в правилах Творца причинять зло, становится ясно, что в самом деле все творения получают от Него только благо. Ведь Он создал их лишь для того, чтобы насладить. Итак, мы выяснили, что у Творца есть лишь желание насладить. И ни в коем случае Он не может причинить никому ни грамма ущерба или огорчения. А потому мы дали Ему имя «Абсолютное добро». Из статьи Бааля Сулам «Суть религии и ее цель».
Ну, разумеется, эти вещи не очень понятны. Мы не чувствуем это в нашем мире, потому что в нашем мире все это представляется противоположным образом. Противоположность неживому растительному и животному. Человеческий род, он страдает больше всех. И чем более человек развит, он более страдает. И где мы видим это абсолютное добро? Но тут вообще не говорится о наших формах жизни. Вы слышите? Не говорится о наших формах жизни, где все мы здесь живем, видим, наблюдаем эту действительность, которая называется нашим миром. В нашем мире нет абсолютного добра, И даже не говорится о том, что когда-то здесь будет хорошо. Все наше состояние, в котором мы находимся в течение того, что называется историей, нам кажется, что мы развиваемся, что есть история, это развитие осознания зла. Это должно быть услышано. Мы развиваемся, чтобы осознать зло. В нашей природе, между нами, неважно где. Это все одно и то же. И поэтому не надо даже ждать, что в нашем мире будет что-то хорошее. И абсолютное добро, и Творец, и наша связь с Творцом. Об этом даже думать не надо. Это все полностью не относится одно к другому. Творец, абсолютное добро, высшая сила и наш мир. Нет между ними никакой связи. Все. Здесь есть природа, то есть желание получать, которое развивается. И нет здесь силы доброй, творящей добро, абсолютного добра. У этого мира есть цель почувствовать, что больше нет сил страдать. И раскрыть почему. То есть не просто мне больно, и я кричу, что мне больно, но раскрыть внутри этой боли, почему мне болит, какова причина, что мне больно, каким образом я могу избавиться от боли, или наоборот. Я даже пытаюсь управлять этой болью для того, чтобы прийти к форме хорошей, которая не просто так без боли, а это уже иной уровень осознания, понимания, постижения, что я с помощью боли уже начинаю управлять собой. И тогда я беру и наслаждение, и страдания, использую и наслаждение, и страдания как вожжи. И я не просто так хочу избавиться от страданий и просто так притянуть наслаждение, но я начинаю изучать, к какому состоянию мне надо прийти, несмотря на то, что я не люблю страдания и стремлюсь к наслаждениям. Я все-таки хочу управлять собой верно. И что значит верно? Я постепенно выясняю. Мы начинаем это выяснение в нашем состоянии. И постепенно, то есть поэтапно мы так выясняем. Поэтому абсолютное добро выясняется постепенно. Что это может быть? Занимает много времени, очень много выяснений. Времени как такового нет, есть процесс выяснений. Пока я действительно не определяю, что такое добро и что такое зло, и тогда я начинаю относиться к добру и злу не по своему ощущению, а целенаправленно. И так уже я начинаю продвигаться в соответствии с этим. Я поднимаюсь над животным выяснением, где животное чувствует только добро и зло, к выяснению человеческому, то есть в соответствии с высшей целью. Что я сначала ставлю ее перед собой, и потом по отношению к ней я начинаю выяснять, что такое добро и что такое зло.
Заголовок «Цель творения». Вся желаемая Творцом цель — создание творений в наслаждении их, чтобы постигли его величие и истину, и получили от Него все то благо и наслаждение, которое уготовил им.
Есть некое добро, которое уготовлено нам, и мы должны развиться для того, чтобы стать готовыми, стать пригодными к тому самому наслаждению. Сейчас это наслаждение мы бы не почувствовали как наслаждение, а как ужасные страдания, самые большие, как ужасную тьму, поскольку то, что он нам приготовил, это наслаждение отдачей, быть в таком же состоянии, как и он. Творец наслаждается отдачей. Мы должны прийти к осознанию зла своего состояния, к осознанию добра, свойства отдачи, и тогда чего нам будет не хватать? Только вооружиться свойством отдачи и почувствовать в нем наслаждение от отдачи. И этим, когда мы начинаем раскрывать эти вещи, тогда в соответствии с этим мы ценим, насколько мы можем оценить величие свойства отдачи, свойства любви, насколько это возвышено, насколько это является особой вещью, великой. В соответствии с этим мы начинаем ценить Творца. Это его свойство. Не до того. Это называется «из твоих действий познаю я тебя». Из действий отдачи, когда мы сами их реализуем, и поэтому осознаем и раскрываем их, из этого мы осознаем Творца. И только в этой мере мы можем его почитать, осознать его истинность и величие. В этом цель творения. И еще.
Реальность человека основана на глубокой мудрости, которой нет границ. Творец создал множество великих творений, и все должны им служить. И ничто нельзя отменить, и все основано на том, что пожелал Творец от работы человека, чтобы исправил все недостатки в творении и поднимался сам все выше и выше, пока не сольется с его святостью, и все стремится и приближается великими событиями к общему совершенству.
То есть цель творения постигается в процессе очень-очень длинном, очень сложном, изощренном, непростом, в то же время и простом. Зависит от того, насколько человек в состоянии организовать себе поддержку в осознании цели. Если он входит в группу, включается в нее, склоняет себя перед ней, тогда он слышит то, что ему говорят, пытается слиться с учителями, группой, включается и продвигается. И пока он не завершает все этапы исправления, разумеется, он не приходит к цели творения. И цель творения достигается на каждой из 125 ступеней, по которым человек продвигается. До каждой ступени есть вся действительность, только зависит от того, в какой мере он ее постигает, эту действительность. Добрую и творящую добро.
Причина всех страданий — удаленность от Творца. Заголовок — это из предисловия к учению 10 сферот, 42 пункт. Причина всей этой удаленности — то, что мы далеки от Творца, до такой степени способны приступить Его желание, вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, и всех злоумышлений и оплошностей, на которых оступаемся. Вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания и сразу же удостоимся слияния с Творцом всем сердцем и душою. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания его управления своими созданиями. Мы не понимаем его, как подобает.
Мы вообще не понимаем Творца. Мы просто находимся во тьме, представляем себе, воображаем себе все, что мы хотим, строим, выстраиваем из этого различные верования, действия, чего, ну, о чем люди думают, о душах, о будущем мире, об этом мире. Даже этот мир, в котором мы находимся, мы не в состоянии его правильно себе представить, ведь вся эта действительность, она тоже скрыта от нас. Мы находимся в полном помутнении чувств. Мы просто как спящие. Мы не просто отключены от высшего мира, но и от этой действительности. Поэтому наша проблема состоит в том, что мы не сознаем Творца, высший свет, который действует во всей действительности. Он не только то, что он добрый, творящий добро, но вообще мы не видим, не осознаем, не отождествляем его действия, его проявления и так далее. Поэтому в науке Каббала, поэтому нам нужна наука Каббала для того, чтобы осознать эти действия, и тогда из твоих действий познаю я тебя. Тогда мы начинаем осознавать Творца, его природу, добрую, творящую добро, его цель — дать добро сотворенным с помощью, и с помощью света, возвращающего к источнику, мы в это включаемся. Поэтому раскрытие Творца творением является необходимым для того, чтобы мы пришли к его оправданию, к слиянию с ним, к тому, чтобы доставить ему наслаждение. Короче говоря, реализовать все, что на нас возложено. Поэтому наука Каббала здесь, собственно, является единственным средством, которое может помочь человеку подняться над этой ложной воображаемой действительностью к истинной действительности, единственно существующей. Дальше.
Заголовок «Целенаправленное управление» из статьи «Суть религии и ее цель». Управление Творца — действительность, которую Он создал, не что иное, как форма целенаправленного управления, и не стоит принимать в расчет порядок этапов развития. Ведь, напротив, с их целью он как будто пытается специально обмануть нас и отвлечь от понимания цели их существования, всегда показывая состояние, обратное своему окончательному варианту.
Поэтому мы говорим, что вся наша действительность существует только для того, чтобы осознать зло нашей природы и подняться над ним. И нет у нас никакой иной возможности продвинуться. Только с помощью осознания зла мы приходим к осознанию добра. Дальше. Шестое.
Подобие наших свойств нашему корню. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями,
то есть в группе с помощью света, возвращающего к источнику,
это не более и не менее, чем подобие ветвей своим корням, в соответствии с чем вся приятность и нега, и все возвышенное является естественно исходящим от Творца. Первое наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. И если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. Второе. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, так как тому и обязывает это явление.
То есть так мы продвигаемся с помощью наслаждений, страданий, и в конечном счете нам нужно то, мы должны и из того, и из другого, с помощью того и другого прийти к совпадению по свойствам. То есть есть какое-то свойство, какая-то форма, я должен выстроить из себя ту же самую форму, которая будет подобна свету, у которого нет формы. Высший свет — это абсолютная любовь, абсолютная отдача. Каким образом я из того, что я являюсь желанием получать, и у меня есть форма, желание получать наслаждение, желание наслаждаться, я выстраиваю форму света. Тогда именно из того, что я поднимаюсь над всякими отношениями между нами, которые являются эгоистическими, из того, что я над этим выстраиваю связи любви, из этого получается, что я внутри полностью являюсь желанием получать, а снаружи, вовне, внешней формы, я имею желание отдавать. этим я стою перед окружающим светом, перед светом бесконечности. И я из себя строю образ Творца. Поэтому я называюсь Адам, от слова «доме», «подобный», «подобен Творцу». А так у Творца нет никакой формы, и именно мы приходим и раскрываем его. Раскрываем его. Выходит, что мы его делаем. Поэтому он пишет,
«Вы сделали меня, вы делаете меня, подобно ученику и учителю, когда все стремление учителя дать силу ученику, стать подобным ему и обучать себе подобных. Как сказано, Творец получает удовольствие от того, что его творения создают и улучшают его образ. И вся сила нашего обновления и развития на самом деле ничего нового, а некое подражание. Наше духовное развитие измеряется мерой нашего подражания духовной природе».
Все, в конечном счете, так мы делаем. Где мы реализуем все эти вещи? Мы реализуем их в связи между нами. То есть, нам дано подняться над эго, которое властвует нас, если мы правильно себя выстроим, с помощью различных средств, форм, семинаров, конгрессов, неважно чего. Главное для нас прийти к объединению, где характер объединения будет немножко подобен свету, взаимной отдаче. Поэтому Рабаш пишет, 9-й пункт, «Мы собрались здесь, чтобы заложить основу строения группы для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Бааль-Сулама, которая представляет путь, позволяющий подниматься по ступеням человека, не оставаясь в категории животного».
То есть мы не спорим ни с какими другими методиками, нас ничего не волнует, пусть каждый продолжает делать все, что хочет. Мы движемся только методикой Бааль-Сулама. Ну и все. Ты хочешь что-то другое? На здоровье, удачи. Итак, буквально каждый. Наш путь именно таков.
Мы собрались здесь, чтобы заложить основу строения группы для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Бааль-Сулама, которая представляет собой путь.
То есть в этом цель.
Чтобы каждый из нас следовал этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, необходимо прежде начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. Но любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении.
И это первое действие, которое делает человек относительно группы.
Где каждый, с одной стороны, должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы смогли вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами.
То есть, когда мы уже сейчас, находясь в начале пути, должны как бы раздвоиться, с одной стороны, гордиться тем, в чем мы находимся, величие цели, величие процесса, величие учебы, все то, в чем мы находимся, с одной стороны. С другой стороны, низменность и самоотречение относительно окружения. Ну, это понятно. Это цель, поэтому и собираемся. То есть вся наша цель должна быть посвящена для этого. То есть я приезжаю на конгресс, я отменяю себя относительно всех, мы все вместе гордимся тем, что мы такие особые, да, надо гордиться, да. Но гордиться тем, что мы большие, и тем, что Творец позволил нам возможность объединиться и изменить себя, и мы гордимся тем, что Он дал нам возможность заботиться обо всем мире. Мы тоже не возносимся над ними, эта гордость как раз здесь выражается в тем, что мы получили важную роль, и мы учимся, как служить всему миру. То есть это две противоположности, которые соединены вместе. И исходя из самоотмены себя в группе, я прихожу к объединению в группе. Я нахожу там наше общее желание объединиться, Этим мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, который приходит и объединяет нас. И через окружающий свет он превращается в свет внутренний, когда раскрывается в виде Наранха и проявляется в виде Творца. Такова цель собрания, когда все эти действия в конце их реализации несут наслаждение Творца. Конечные действия в начальном замысле, то, что называется. То есть все действия целенаправленные.
В каждом из них есть какая-то искра любви к ближнему, но эта искра сама по себе не может зажечь пламя любви. Поэтому люди согласились объединиться, чтобы из всех этих искр вместе возникло одно огромное пламя.
Это не то, что в каждом есть маленькая сила, и для того, чтобы приобрести много сил, мы объединяемся. В каждом из нас даже маленькой силы нет. Эта искра, она не тянет нас к отдаче. Но лишь когда мы приходим в группу, мы задействуем силу, которая действует над нами. Эта сила над нами для того, чтобы отдавать. Лишь тогда мы приходим к общей силе отдачи. Если бы у меня было 10 грамм, и у него 10 грамм, и у него, и у того, то эти 10 грамм, помноженные на 10, было бы 1000, мы бы уже приобрели бы что-то. Так, что ли? Нет у нас этих 10 грамм. У нас вообще ноль желания получать, отдавать, извините. Поэтому, когда мы собираемся, мы начинаем буквально с нуля. Ну и последний отрывок. Посмотрим по вопросам дальше.
Написано: «Во множестве народа величие царя». И, как сказано, что чем большее количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради святости, то есть ради отдачи Творцу, ценится у него как несметное богатство от того, что удостоился войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. Тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что у него есть сейчас чем услужить царю.
Это атмосфера, которая должна быть на Конгрессе, и мы должны ее подготовить. Не то, что какая-то машина это может сделать. Люди, которые находятся в помещении и должны создавать состояние, создавать, они должны нагреть воздух. Они должны почувствовать, что электричество висит в воздухе. Все зависит от них. То есть величие и важность работы, целенаправленное собрание, вся большая важность, и то, что мы особые, то, что мы собрались для особого дела, и то, что мы приходим к хотя бы минимальному контакту, но с высшей силой, которая помогает нам, которая проводит нас через любые помехи, и для того, чтобы сплотить нас еще сильнее, и в конце концов продвигает к цели творения. Вопросы, Акока?
Скотт из Англии спрашивает, каким образом можно почувствовать сильнее, что нет никого, кроме него?
Я думаю, что нет никого, кроме него. Любой человек, живущий в мире, очень сам впечатляется от этой фразы очень сильно, когда он слышит об этом, когда он слышит общие разъяснения о том, что и все его мысли, все его желания, и все мысли как бы над мыслями, и все его желания над желаниями. Что бы ты ни сказал, все есть Творец, и то, что я сейчас действую, и руками машу, и размышляю, все это Он, и я всего лишь Его в выражении. Вы видите, что я Его являюсь, Его выражением. И так каждый буквально вокруг, то человек начинает как бы видеть все немножко, а что происходит-то? Он меняется. Он как-то... Ну, не знаю, он думает, где же он находится. Так как же обращаться к людям? Как обращаться к самому себе? Ведь я — это уже не я. а это лишь то, что Он делает со мной. А кто такой я вообще? Что со мной? То есть вдруг здесь проявляется совершенно другой взгляд на мироздание. Я думаю, что это несет воодушевление любому человеку. Эта статья, нет никого кроме него, она сильнейшая. Она, по сути, как бы выбивает из-под нас любую основу. Если ты находишься под воздействием этой статьи, то ты уже не относишься к мирозданию, как до того. Если человек становится безразличен снова к словам этой статьи, то это некое падение, когда нужно обновить, войти вновь, чуть углубиться в эту тему. Об этом, кстати, много материалов и у нас в архиве. И пусть он зайдет, не знаю, никогда так обычно не советую, пусть пороется в интернете, напишет, нет никого кроме него. Он из Англии. Пусть напишет на английском, посмотрим, что найдет. Нет, но это надо как-то... Нужно проникнуться этим понятием. Мы находимся в «нет никого, кроме Него». Все зависит от Него. Кроме того, если мы можем принять на себя добрые деяния, то, что называется, то есть стать как Он. То есть я всегда буду делать то, что Он делает, Творец. И вопрос, где я согласен с Ним и где я не согласен с Ним. Творец раскрывает мне различные такие места, где я с Ним не соглашаюсь намеренно, для того, чтобы я научился, в чем я не соглашаюсь, почему я не соглашаюсь, кто Он, кто я. И когда я прихожу к согласию, пришел, закончил ступень. Тогда Он раскрывает мне еще другую область, еще худшую, более тяжелую, где я с Ним не соглашаюсь. Клипот, то, что мы называем. И тогда я стараюсь за счет окружения привлечь свет, возвращающий к источнику, потому что без этого я вообще ничего не вижу. Так в свете, возвращающем к источнику, я начинаю раскрывать свое несогласие, почему и как, и что, и так далее, и тому подобное. И вновь прихожу к согласию. И так, пока я не закрываю, не восполняю всю картину, все мое желание получать. И на 100% с ним соглашаюсь. Это называется, что я пришел к слиянию. И на всех предыдущих этапах я тоже был в частичном слиянии. Это называется подъем по ступеням лестницы. То есть я всегда нахожусь в Творце. И кроме Него нет ничего. Только Он дал мне в чувстве и разуме некий отрыв от Него, для того, чтобы я увидел Его, чтобы я познал Его глубже. И все. И тогда, за счет того, что я познаю Его, я строю себя. Кроме того, что я выстраиваю, мне говорят, что я делаю Творца, я делаю себя. Потому что тогда я в тех самых областях, где я противоположен Ему, где я не соглашаюсь с Ним, я восполняю и выстраиваю Его форму. Получается, что я строю себя по подобию Творца, и тогда Он называется во мне Творец Боре, приди и увидь. И это есть слияние. А высший свет как остается, как и был, абстрактным светом. Но я приобретаю форму света на моем желании получать. Да?
Есть вопросы о «нет никого, кроме Него» и о Конгрессе. Есть очень много вопросов о Конгрессе.
О Конгрессе. Не знаю, смогу ли ответить, я же не организатор.
Алексей из Казахстана спрашивает, в чем должна быть подытожена подготовка к Конгрессу? Как я могу определить, что я готов к Конгрессу?
Я готов к Конгрессу, если я переписывался, соединился, готовился, прочел все, что написано, просмотрел уроки, воспользовался всеми подготовительными материалами. И даже больше, там написано, вот здесь, скажем, написан какой-то отрывок, а затем написано, откуда это, вот Баля Сулам, цель группы. То есть, может быть, я прочту и всю статью, а не только отрывок. Ну, зависит от того, есть ли у меня время. И таким образом я смогу наполнять себя все больше и больше. Но не за счет того, что, конечно, я должен быть и в связи со всеми товарищами, которые туда приезжают. Я должен проникнуться, кто едет, кто не едет, откуда. Чуть больше быть задействован с людьми. И материалом, и с людьми. А главное — это хисарон, потребность. Мы приезжаем туда для того, чтобы объединиться и в объединении между собой раскрыть силу взаимной отдачи Творца. Вот и все.
Ученик спрашивает, должен ли человек не поехать на конгресс, если он чувствует, что его подготовка недостаточна?
Нет, ни в коем случае. Мы его поглотим, пусть приезжает. Никогда так не должно быть. Это подобно, как в любом обществе есть младенцы, есть продвинутые, есть умнее, есть более резвые, есть самые разные люди. Нет, если у него есть желание, если есть возможность, пусть приезжает. Обязательно. Мы не привлекаем людей совершенно внешних, скажем, как людей просто из города, где мы это проводим. Хотя мы и проводим это на стадионе. Можно туда 10 тысяч человек поместить, там, не знаю сколько. Но мы это делаем только для своих, да.
Ученик из Аргентины спрашивает, какова работа, которую необходимо проделать в десятках для того, чтобы лучше подготовиться к Конгрессу?
Мы проводим или Конгресс, который проводим там, в Питере, или зеркальные конгрессы в самых разных местах. И поэтому мы должны в десятках говорить о наших собраниях, там или в любом другом месте, скажем, в своей десятке. И как мы должны работать, соответственно, во внутреннем. Не обсуждать, какую еду мы будем готовить. В десятке говорят только о духовных понятиях, только об объединении и самоотмене. Как мы готовимся к тому, чтобы отменить себя перед всеми, каждый относительно остальных, и объединиться, каждый ко всем. Такова тема разговора в десятке.
Тимур из Санкт-Петербурга спрашивает, первый урок на Конгрессе, какое изменение он должен вызвать в нас? В каком состоянии мы должны быть на первом утре Конгресса?
В первый день Конгресса, на первом уроке, мы должны почувствовать, что мы находимся в единой атмосфере, в одном пузыре, под одной силой, которая связывает нас и управляет нас, каждым из нас, индивидуально, лично, каждым чуть по-разному, но мы все управляемся единой силой. Мы все находимся как бы в таком, в желе. В желе. И он управляет нами, и он вертит нами и сердцем, и разумом, и вообще всем. И мы хотим включиться в него, отменить себя перед ним. И во всем, что есть у нас, нашего личного, это как бы отменить, будто бы этого не существует. Мы хотим все почувствовать себя принадлежащими единой силе. К этому нужно быть готовым. Как-то. А там уже будем стараться это все реализовать. Да.
Ученик из Санкт-Петербурга спрашивает, в течение конгресса на блоках уроков и семинаров предполагаются также и интегральные игры.
Игры? Про интегральные игры я ничего не понимаю. Принимайте решение сами.
Но говорится об уроках и семинарах, которые вы проводите. То есть, как бы перед семинарами они хотят добавить какие-то игры.
Это прошло какое-то разрешение, что-то, муж? Действительно? Ну, я на них полагаюсь. В Красноярске это было очень хорошо. Как это называется? Там было такое мероприятие. Так, когда все проходили по таким станциям.
В это время необходимо подготовить материал для всех групп, и мы это делаем, потому что это невозможно сделать местным образом. Мы говорим о темах, которые релевантны к тому или иному месту.
Ребята, я не знаю. Вы организуете конгресс, вы меня приглашаете провести лекцию, верно? И не то, что я приезжаю и организую все. Еще раз. Вы организуете, вы приезжаете, вы постигаете все, вы. Я только лишь удерживаю общее направление. И не надо ожидать от меня, я повторяю, я уже говорил это, что я вам приведу Творца свыше. Так вот, прилетаю на самолете и с собой везу Творца. Нет, вы достигаете все в объединении между вами. Я приезжаю для того, чтобы поддержать, организовать, насколько я могу. Но все зависит от вас, от вашей подготовки. Подготовите правильное объединение, раскроете. Нет, все получится согласно этому. Да, Кока.
Есть такой вопрос. Какова центральная точка конгресса?
Центральная точка конгресса — единое сердце. Дальше.
Какова функция, миссия посланников из Израиля на конгрессе?
Массивная поддержка в духе общей любви и быть внизу, служить таким духовным служением. Я не думаю, что там есть необходимость на самом деле что-то делать, но если да, то можно помочь. Главное — заботиться о духе. Конечно же, там не выпрыгивать или еще что-то, мы делаем вместе, делаем все вместе со всеми, мы не выделяемся, мы такие же, как все, но изнутри мы поддерживаем всех. Это очень важно. Но, как правило, так мы себя ведем.
Товарищи из Зихрона спрашивают, во время конгресса, каково должно быть мое отношение к десятке?
Нет десяток. Никаких десяток. Весь мир — одна десятка. Весь мир, соединенный к конгрессу, — это 10 сферот. Это одна десятка. Как же может быть иначе? Дальше.
Да?
Все? Ну, чудесно. Артем, пожалуйста.
Эли Гамкин.
Эли. Переводи.
Как нам подготовиться к внутреннему конгрессу, который будет подготовительный в этот шаббат, учитывая, что он на тему построения общей молитвы?
Общая молитва, она включает в себя всю подготовку, потому что после всяких выяснений в сердце, в разумах, с товарищами, в одиночку, в группе, в подъемах, в падениях, человек приходит к окончательному выяснению. Ну, в общем, я завишу только от общей высшей силы. Да. Я должен от него потребовать помощи. Должен. Какую я должен помощь от него потребовать? В каком виде? Когда мы все вместе превращаемся и возносим молитву многих. Да. Так тема просьбы, молитвы для получения силы, для объединения, взаимности и взаимной отдачи включает в себя все. Поэтому все будет нормально. Я уверен. Поэтому приглашаем всех наших товарищей. Дашиман.
Рав, в ближайшее воскресенье голландская группа выходит на особое мероприятие, которое называется пикником для 99%. Туда приедут из Германии, из Бельгии, из Франции. И они спрашивают, как взять это мероприятие и превратить его в подготовку к Конгрессу. Это первый вопрос. А второй вопрос, какое отношение должно быть по отношению к новым ученикам, к этим 99%, так, чтобы получить от них максимальное воздействие?
Только любовь. Только с любовью относиться, совершенно не давить на них. Они знают, как правильно это. В Скандинавии, в Голландии, во всех этих местах. В какой мере. Как это возможно. Для того, чтобы передать им хорошее ощущение. Не больше. Что стоит с ними быть на связи? Соединенными. И может стоить немножко объяснить им, немножечко рассказать, чтобы они знали, что с помощью объединения можно решить любые проблемы. Семейные, объединения, везде есть проблемы. Чтобы то, в чем каждый нуждается, просто по-домашнему. Чтобы люди захотели быть на связи. И успехом мы с вами.
Объявление. Кампус приглашает нас на курс «Основы науки Каббала». Уроки начинаются сегодня в 7 часов вечера в Наари и в Эйлате. Подробности по телефону 1-700-509-209, и мы завершим песней.
Thank you.